В военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских бараках окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары. Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон. Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов Его Императорского Величества. Там шла работа днем и ночью, перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносила вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы. Из покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь на военном стрельбище, открывался вид на долину Литавы, и красный электрический фонарь мигал над входом в бордель у кукурузного початка, который в 1908 году во время больших маневров у Шопрани почтил своим посещением эрцгерцог Стефан, и где ежедневно собиралось офицерское общество. Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольноопределяющиеся, ходившие в розовый дом. Его зеленые фонари также были видны из заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся пуфами. Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых. Мост на Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияли огнями Киральхида, Цислайтания и Транслайтания. В обоих городах, венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили. Кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей. И весь мост на Литаве, Брук андер Лайте, равно как и Киральхида, представляли собой не что иное, как один сплошной огромный бордель. В одном из офицерских бараков Швейк ночью поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор не возвращался. Швейк сидел на посланной постели поручика, а напротив на столе сидел денщик майора Венцеля. Майор Венцель вернулся с фронта в полк после того, как в Сербии на Дрине блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Киральхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре. Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался. Что бы это могло означать? Старый черт не идет и не идет. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается. Мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты, я бы завалился на постели, такого бы веселья задал. У нас там вина уйма. Он, говорят, ворует, проронил Швейк, развязно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. Ты-то, небось, должен знать, откуда у вас вино.
Куда прикажут, туда и хожу, тонким голоском сказал Миколашек. Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой.
А если бы он тебе приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал? Спросил Швейк. Здесь-то ты расходишься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист.
Миколашек заморгал своими маленькими глазками.
Это мы бы еще подумали.
«Нечего тут думать, молокосос ты эдакий!» — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся. Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. Поручик был в прекрасном настроении, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке. Миколашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола и, сидя, отдавал честь, к тому же еще позабыв, что на нем нет фуражки.
«Имею честь доложить, все в полном порядке», — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета.
Поручик Лукаш не обратил на Швейка никакого внимания и направился прямо к Миколашику, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе.
«Поручик Лукаш», — представился поручик, подходя к Миколашику не совсем твердым шагом. «А ваша как фамилия?»
Миколашек молчал. Лукаш пододвинул себе стул, уселся против Миколашика и, глядя на него снизу вверх, сказал:
«Швейк, принесите-ка мне из чемодана служебный револьвер».
Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Миколашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если бы он был в состоянии осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика.
«Как зовут, я вас спрашиваю?»
— заорал поручик, глядя снизу вверх на Миколашика. Но тот продолжал молчать. Как он объяснял позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог, хотел ответить и не мог, хотел опустить руку, но не был в состоянии этого сделать.
«Осмелись доложить, господин обер-лейтенант», — раздался голос Швейка.
«Револьвер не заряжен».
«Так зарядите его».
«Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, этот Миколашек, денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить, совсем забитый ребенок, одним словом, молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город». Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное, было бы чего пугаться. А ведь он ничего такого не натворил.
Швейк плюнул. В его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Миколашика и к его неумению держаться по-военному.
«С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю». Швейк стащил со стола Миколашика, не перестававшего глупо таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны.
«Пока еще нет», — доложил он, — «но уже начинает. Прикажете его выбросить?»
«Выбросьте его, Швейк!» Швейк вывел трясущегося Миколашика в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему: «Вот видишь, дурачина, я тебя спас от смерти. Когда вернется господин майор Венцель, принеси мне за это потихоньку бутылочку вина, кроме шуток. Я тебе спас жизнь. Когда мой поручик надерется, с ним того и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить, и никто другой».
«Я...» — начал было Миколашек.
«Вонючка ты!» — презрительно оборвал его Швейк. «Сядь на пороге и жди, пока придет твой майор Венцель».